Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Страны Запада возлагают на сирийского президента Башара Асада ответственность за срыв переговоров в Женеве по мирному урегулированию кризиса в Сирии. Представители сирийских властей на переговорах наотрез отказались обсуждать возможность ухода Асада с поста главы государства ради формирования в стране переходного правительства. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что режим Асада блокирует любой прогресс на переговорах. По словам главы британского Foreign Office Уильяма Хейга, ответственность за срыв переговоров полностью лежит на Асаде. Комментируя провал Женевской мирной конференции, госсекретарь США Джон Керри сказал, что Башар Асад, вместо того, чтобы искать выход из конфликта в своей стране посредством мирного диалога, пытается одержать победу в гражданской войне на полях сражений. Керри также подверг критике Россию, которая продолжает оказывать нынешним сирийским властям военную и другую помощь. Это, по мнению Керри, мешает мирному процессу. Американский президент Барак Обама, комментируя ситуацию в Сирии, в свою очередь отметил:
мы не рассчитывали на быстрое решение, поэтому мы предпримем немедленные действия, чтобы помочь улучшению гуманитарной ситуации. Мы также намерены рассмотреть возможные шаги по оказанию давления на режим Асада и продолжим работу со всеми заинтересованными сторонами по поиску дипломатического урегулирования.
В ответ министр иностранных дел Сирии Валид Муалем обвинил Вашингтон в попытках создать, цитата, «негативный климат» на переговорах в Женеве. Специальный посланник Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств по Сирии Лахдар Брахими принес извинения сирийскому народу в связи со срывом мирных переговоров и невыполнением полностью плана по эвакуации мирных жителей из захваченного боями города Хомс в Сирии.
Мне очень-очень жаль, и я приношу извинения сирийскому народу, который возлагал большие надежды, что все-таки что-то произойдет. Как я полагаю, немногое, сделанное в Хомсе, давало людям еще большую надежду, что, возможно, это начало выхода из ужасного кризиса, в котором они оказались.
Дата продолжения консультаций между представителями сирийских властей и оппозиции пока не назначена. По словам Брахими, он намерен встретиться с представителями ООН, России и США, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Делегация сирийской оппозиции настаивала на том, чтобы на переговорах решался вопрос о формировании переходного правительства, которое заменило бы администрацию Асада до проведения в Сирии новых выборов. Однако представители сирийского режима исключили возможность отказа Асада от власти и потребовали сделать темой переговоров терроризм, термин, которым они определяют деятельность оппозиционных группировок, независимо от того, имеют они связи с Аль-Каидой или нет. Посол Сирии в ООН Башар Джаафари, несмотря на заявление Брахими о провале женевских переговоров, считает, что мирный процесс не закончен.
Нет, мы вернемся, мы продолжим защищать интересы нашего народа, чтобы остановить кровопролитие, терроризм, найти политическое решение на основе Женевского коммюнике, которое устраивало бы сирийский народ. Мы не в тупике, мы продолжаем переговорный процесс. Мы не считаем это провалом.
У делегации оппозиционной сирийской национальной коалиции гораздо более пессимистичный взгляд на женевские переговоры. Ее представитель Луай Сафи обвинил Россию в том, что она не оказывает достаточного давления на режим Асада.
Очень жаль, но никаких позитивных шагов сделано не было. Мы совершенно разочарованы не только действиями режима, но и его спонсоров. В первую очередь Россия не влияет на режим, пытающийся выжить. Я надеюсь, что что-то будет все-таки сделано в этом отношении, поскольку Россия принимала участие в первой встрече, на которой было выработано Женевское коммюнике.
По мнению Софии, если вопрос о переходном правительстве не будет включен в повестку дня переговоров в Женеве, то они станут пустой тратой времени. Согласно независимым оценкам, жертвами конфликта в Сирии, который продолжается с марта 2011 года, стали уже не менее 140 тысяч человек. Среди них более 7 тысяч детей. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. В туристическом комплексе Кымгансан на территории КНДР с 20 по 25 февраля организованы встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов. Осенью 2013 года Пхеньян и Сеул уже намеревались провести подобные встречи, однако в последний момент они были отменены. Первая встреча разделенных семей состоялась в 1985 году. После нее они не проводились 15 лет и были возобновлены лишь в 2000 году. До 2010 года было проведено в общей сложности 18 встреч, в результате которых смогли встретиться около 4000 семей, а более 500 общались по каналу видеосвязи. Мой собеседник, специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев. Вот мы говорим о встречах разделенных семей, людей, живущих сейчас в Северной Корее и Южной Корее. Что собой могут представлять вот эти встречи?
В первую очередь, конечно, нужно иметь в виду, что разделение это произошло больше 60 лет тому назад. И, конечно, собственно, так сказать, родственники, которые когда-то знали друг друга, встретиться, ну, просто физически, наверное, уже большинство из них не в состоянии. И, видимо, речь идет о встречах не собственной семьи, а вот именно, так сказать, членов каких-то кланов, членов семьи, потому что семейственность на Востоке, она же очень развита. Там троюродный брат – это уже близкий родственник. Там нету такого понятия, что человек, ну, один, у него всегда найдется родственник, всегда у него есть родственник. И, видимо, так сказать, эту встречу нужно рассматривать вот как встречу вот этих членов действительно семей. И это, с одной стороны, как гуманитарный вопрос, и с другой стороны, как фактор смягчения напряженности на Корейском полуострове, потому что это один из немногих элементов, когда мы видим, когда люди не угрожают друг другу, север и юг, Сеул и Пхеньян, не стараются, так сказать, уязвить каким-то образом или пообещать море огня. А когда они разговаривают, то только в процессе разговора можно найти общий язык. Нельзя не поддерживать любой, так сказать, шаг, который на корейском языке ведет не к обострению обстановки, а к смягчению ее, к разговорам, к беседам, к налаживанию человеческих отношений. Ведь Корея – это единственная страна, которая осталась разделенной в результате Второй мировой войны.
Но вот эта договоренность о встрече, для вас это признак того, что ситуация смягчается, или доказательство этого?
Это не доказательство, это признак того. Потому что, видите, никто не отменял еще, помимо того, что они договорились о встрече, но никто не отменял и военных учений американо-южнокорейских, против которых категорически выступает Северная Корея. То есть тут возможны какие-то, если они договорились в принципе о встречах, то они могут поставить как одно из условий отмену этих учений.
А как вы считаете, вообще есть заинтересованность? Вы говорили о том, что люди 60 лет уже как разделены, они действительно, возможно, не знают друг друга совершенно. Может быть, когда первая такая встреча проводилась в 85-м году, немножко была другая ситуация. Но кто, вот, скажем, в Южной Корее может проявить заинтересованность в том, чтобы пойти на такую встречу?
Это наверняка, так сказать, существует, допустим, выходец из такой-то деревни в провинции, которая сейчас находится в Северной Корее. Он жил в этой деревне, в семье там какой-нибудь Кима. И вот это выходцы из этой семьи, часть осталась на севере, часть уехала на юг. Имеется в виду большая семья. Я говорю, что это может быть двоюродные братья, троюродные братья, там, пятиюродные. То есть то, что европейцы зачастую и родственниками не считают. На Востоке такого нет понятия. Если он выходит, там, у него в пятом или в десятом колене какие-то общие есть предки, то, значит, они родственники. Вот эти люди. Ведь действительно несколько миллионов людей в результате межкорейской войны убежало из севера на юг. Вот та почва, так сказать, которая питает вот эти встречи-то. Когда была разделена, она же после этого люди мигрировали туда-сюда, и, в общем, социализм никогда не отличался большой привлекательностью. И бежали-то из блестящего социалистического общества в капиталистическое, не только в Корее, но и в других странах. Так и произошло в Корее.
Я понимаю, что вам вряд ли приходилось присутствовать на подобного рода встречах, но вот если представить себе представителя Северной Кореи, который в ней участвует, как он может себя вести? Ведь все это наверняка под строжайшим наблюдением, все это проходит на территории именно Северной Кореи, и что тогда будет собой представлять участие северянина? Заявление о том, как он любит свою родину и как он верен своему режиму, или все-таки что-то другое, более человеческое?
Ну, я не исключаю, так сказать, во-первых, и человеческое, которое все-таки люди остаются люди при любом режиме. Но говорить о том, что там не будет упоминания о вожде со стороны северокорейцев, я полностью исключаю. Я полностью исключаю, так сказать, ну, зная природу северокорейцев и вообще как они относятся, если они даже дипломатами разговаривают и начинают убеждать их о том, что какой у них великий вождь и как, так сказать, им хорошо живется, то уж своих соотечественников на юге они наверняка попытаются убедить в этом или должны будут выполнять эту задачу.
И, возвращаясь к большой политике, Ким Чен Ын находится у власти уже более 2 лет, уже много событий связано с его пребыванием на посту руководителя КНДР. В целом, оценивая его политику в отношении Южной Кореи, как вы считаете, направлена она на смягчение отношений или все-таки он по-прежнему продолжает очень жесткую политику?
Как мы только что говорили, что вот сам факт того, что стороны договорились о встрече родственников, это уже какой-то признак потепления. Хотя говорить о том, что Ким Чен Ын чем-то отличается его политика от политики его отца в отношении южан, Южной Кореи, я бы не стал, потому что он проводит ту же политику. Пока говорить о каких-то изменениях и в лучшую сторону даже, или, ну, пожалуй, и в худшую тоже нельзя говорить. Она остается такой же, так сказать, как и была при отце, при Ким Чен Ире.
Кореевед Валентин Моисеев о встречах семей, разделенных войной на Корейском полуострове, и нынешнем состоянии отношений между Северной и Южной Кореей. Вы слушаете программу «Атлас мира», рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Андрей Шароградский. На днях в Антарктиде на российской исследовательской станции Беллинсгаузен на острове Ватерлоо прошло освящение православного храма Святой Троицы высотой 15 метров, фактически действовавшего с 2004 года. Здесь служат сменяющиеся священники из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Возможно, его можно назвать самым экзотическим из всех православных храмов планеты, хотя в последние годы евангельская проповедь устами православных священников, принадлежащих в основном к русской православной церкви, все чаще слышна в самых неожиданных странах и местах на карте мира. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
Количество людей, исповедующих православие на Земле, формально чуть превышает 220 миллионов человек. В реальности же к настоящим православным можно причислить гораздо меньшее число верующих. Русские православные церкви за рубежом могут административно принадлежать к приходам и епархиям как напрямую Русской православной церкви РПЦ, так и Русской православной церкви за границей РПЦЗ, с 2007 года ставшей особой самоуправляемой частью Московского патриархата, самой крупной автокефальной поместной православной церкви мира. Такие храмы, особенно появляющиеся в последнее время в самых неожиданных и экзотических местах, возводятся скорее по патриотическо-политическим мотивам, а не ради необходимости окормления возросшей паствы. В то же время, когда был освящен самый южный православный храм мира в Антарктиде, в Бангкоке прошло освящение нового Свято-Николаевского православного храма, уже 6-го по счету в столице Таиланда. Русская община в Таиланде, даже без учета сезонных туристов, действительно велика. Однако недавнее сообщение, например, об окончании постройки православного храма в пакистанской деревне Вазирабад вблизи города Лахор, в стране, где 99% населения мусульмане, выглядит неожиданно. Эта церковь входит в миссию Константинопольского патриархата. Возглавляет приход священник-пакистанец Иоанн Танвеер, бывший католик, сменивший веру после случайной беседы с генералом армии Греции. Всего в Пакистане около 500 православных верующих, часть которых принадлежит к миссии с красивым названием «Пакистанская миссия Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ». Ей же подчиняются и приходы в Корее и Индонезии. Русские православные священники служат в десятках стран мира, удаленных от России на многие тысячи километров. В Нигерии и Уганде, в Чили и Парагвае, в Индонезии и в Тихоокеанском островном государстве Тонго, где вся паства насчитывает 5 человек. В прошлом году в африканском государстве Кот-д'Ивуар радикальные исламисты напали на православную церковь Воскресения Христова в столице Ямусукро, разграбили ее и похитили на несколько часов настоятеля, отца Иеремию и его семью, которым потом удалось чудом освободиться.
Это был Александр Гостев. О числе же новых православных в экзотических странах русским священникам и авторам православных интернет-сайтов приходится говорить крайне аккуратно, ведь согласно официальной доктрине, русская православная церковь не занимается прозелитизмом. Марк Смирнов, религиовед и соредактор журнала «Наука и религия», напоминает, что появление православных храмов в самых отдаленных и от России, от всего так называемого восточного христианства местах, вовсе не удивительное явление нашего времени. С Марком Смирновым побеседовал Андрей Шарый.
Вот если посмотреть на события 19 века, то там мы увидим, допустим, проникновение русских миссионеров в Японию. А если посмотреть еще раньше, в 17 веке еще пленные казаки, оказавшиеся в Пекине, стали сооружать православный храм. И, собственно говоря, он явился основой для пекинской православной духовной миссии. В общем-то, мы видим самые разные периоды попытки, во-первых, с одной стороны, проникновение православного христианства в разные земли, в том числе вот на Востоке, да, Юго-Восточной Азии. Конечно, во всем этом смысл или идея, интенция самая различная. В XIX веке, в период империи, конечно, это было просто продвижение и политики одновременно российского государства, Российской империи. Это было и культурное влияние, и попытка поддержать православных, хотя и немногочисленных, то все-таки тех же китайцев, или японцев, или корейцев. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это все какие-то политические или церковно-политические и вполне естественные для империи и православия того времени вещи. Из этого ряда я бы сказал, что вот Антарктида и постройка там храма Святой Троицы, это что-то вот вроде подобного же церковно-политического такого хода. Потому что, ну, ясно, что сейчас за Антарктиду борются разные страны, в том числе, конечно, Россия. Понятно, что там среди полярников не так много верующих людей православных, но вот что любопытно, это алтарь храма заложены в списке всех погибших полярников, причем как российских, так и советских. И это на самом деле, конечно, наверное, плохо, потому что, ну, должна же быть какая-то память о них, должен быть какой-то мемориал. Это, я считаю, что одна линия, один тренд, как сейчас принято говорить, но есть и другой, совершенно отличный, это открытие храмов в Таиланде и Камбодже.
Там туристов огромное количество. Собственно, мне кажется, здесь как раз причина-то простая. Есть большое количество непостоянно находящихся россиян за границей. Вокруг этого количества людей возникает инфраструктура своя, кто-то оседает. Я думаю, что в Таиланде уж несколько тысяч, если не пара десятков тысяч русских людей, это есть точно.
Первую скрипку играет уже совсем там, скажем, не государство, не диппредставительство, а это богатые люди, это новориши, это новые русские, новые богатые русские, которые хотят, ну, жить, в общем, как-то с комфортом, и в том числе с духовным комфортом. Например, с 12-го года в Камбодже строит храмы и поддерживает русскую православную церковь владелец камбоджийских авиалиний, сам будучи россиянином. Можно тоже привести примеры и параллели из прошлого. Ну, например, взять храм Карлсбаде, да, нынешние Карловы Вары, или Висбаден, ведь они же были построены тоже и русскими великими князьями на российские деньги императорской фамилии.
То вот если говорить о движении в сторону расширения влияния религии в мире, православная капля очень велика в этом?
Существенно, в том смысле, что заметно, да, мы говорим, видите, о Юго-Восточной Азии, и уже нас как-то, ну, не особенно, в общем-то, и удивляет, что в Пхукете или где-нибудь в другом курортном месте построили православный храм. Это все-таки капля вполне такая яркая, но она не является каплей христианского просвещения, если так можно выразиться, сравнимой с деятельностью католических или протестантских миссионеров. Вот, кстати говоря, я посмотрел на фотографии храмов вот, в Таиланде и в Камбодже. Я жду все-таки, что должны появиться какие-то современные, пусть православные, но с какой-то современной архитектурой храмы. Я, например, наблюдал такие в Финляндии. Но нет, я вижу, в общем, какую-то эклектику, какой-то новодел. Я не вижу вот того, чтобы местный колорит здесь присутствовал. Внутри храма в момент освящения в основном европейские лица, полагаю, что русские. Среди духовенства, опять же, только один тайский священник. То есть, в общем, конечно, сравнить вот это с католической миссионерской деятельностью достаточно сложно. Если бы это все-таки было бы не только волеизъявлением, знаете, русских нынешних современных купцов, которые вот как, ну, наверное, вы помните, по Лескову иногда, так сказать, могли рубить пальмы в ресторане, а потом бить лбом у причистой и, вздохнув, сказать «отпустила». Вот я читаю
высказывание архиепископа Марка, который освящал церковь в Таиланде, и он говорит, ну вот приезжают сюда в основном, извините, за всякими удовольствиями, включая секс-услуги. Понятно, что, в общем, все-таки контингент не самый православный. Это не молитвенники православные туда приезжают. Люди приезжают туда не молиться, а грешить. Но я надеюсь, что сила Божия в немощи совершается. Возможно, и такие совершенно необычные, чудесные явления.
С религиоведом Марком Смирновым побеседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Атлас мира», ее ведет Андрей Шароградский. Министерство образования Китайской Народной Республики опубликовало обновленный список зарубежных вузов, дипломы которых признаются в Китае. В него включены и 542 российских вуза. По этому показателю Россия занимает в Китае третье место среди других стран мира, уступая только США и Японии. Что, впрочем, не означает, что и по числу приезжающих учиться китайцев Россия стоит на третьем месте. В этом отношении гораздо выше Англия, Германия и Австралия. Образование за границей довольно популярно среди китайцев. По оценке экспертов, в 2013 году свыше 450 тысяч молодых китайцев уехали в другие страны, чтобы учиться там в университетах. Почти на 60 тысяч больше, чем в 2012 году. В целом же за границей, больше всего в Соединенных Штатах, сейчас учатся около 1,5 миллиона китайских студентов, причем статистика показывает стабильный рост желающих получить диплом иностранного вуза. О традиции в Китае отправлять детей учиться за границу говорит глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Можно ли говорить о том, что в Китае существует давняя традиция отправки детей для учебы за границу?
Я бы сказал так, что в Китае существует самая давняя традиция, потому что первая группа китайских студентов, которая поехала за рубеж, она поехала в Англию в 1860-х годах. И это было связано с приходом иностранных держав в Китай, когда помимо того, что действительно было унижение национального достоинства китайского, одновременно пошел и настоящий раж учебы за рубежом. И тогда именно первая группа выехала. И с той поры постоянно практически китайские студенты выезжали в разных абсолютно ипостасях на обучение за рубежом. И новая волна обучения за рубежом началась в 90-х годах, и, пожалуй, пика своего начала достигать в 2004 году. И с той поры, собственно говоря, она не уменьшается.
Насколько большую часть семейного бюджета вот семья жертвует на то, чтобы отправить кого-то учиться за границу? Насколько это считается важной инвестицией?
Во-первых, это считается очень престижной инвестицией. И нередко семья делает упор именно на одного человека, обычно это старший сын, для того, чтобы послать его за рубеж. Некоторые семьи в прямом смысле, особенно деревенские семьи, продают какое-то имущество, оставляют лишь самый простой дом. Иногда весь клан скидывается на оплату обучения за рубежом и, собственно говоря, студента посылают. Но здесь надо сделать четкое различие между категориями учащихся. Во-первых, надо понимать, что подавляющее большинство стран, в которые выезжают китайцы, а приоритетными для них являются, конечно, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Англия, эти страны представляют очень большие стипендии, то, что называется fellowship. И это сделано не потому, что у них какая-то странная любовь к китайцам, а потому, что тем самым они помогают своему же образованию. Особенно это заметно в Англии, где находится более 60 тысяч китайских студентов. И при этом количество английских студентов в целом уменьшается. То есть за счет притока китайских студентов Британия имеет возможность не закрывать свои университеты, не сокращать преподавательские ставки. При этом, собственно говоря, хотя fellowship предоставляется, сами по себе студенты оставляют в этих странах довольно серьезную сумму денег на еду, на развлечения. И надо понимать, что когда говорится, что, скажем, обучение в Великобритании или в США формально может ничего не стоить, кроме билета в эту страну, в реальности люди оставляют там 10-15 тысяч долларов в год лишь то, что называется, на самообслуживание. Россия меньшее значение представляет именно скидок китайским студентам, то есть никаких специальных программ именно для китайцев, в отличие от США или Великобритании, в России нет.
А вот когда принимается решение о том, чтобы кто-то поехал, насколько часто можно говорить о том, что делается расчет на то, что этот человек останется вот в более благополучной стране и, может быть, там задержится и даже перетянет туда родственников?
До 2004 года это была, пожалуй, самая основная проблема в Китае, когда людей посылали за рубеж, или они сами уезжали, и возвращалось меньше, чем уезжало. И основная задача была как раз остаться в этой стране навсегда, или, по крайней мере, на долгий срок, получить там работу и перетянуть родственников. Но китайское правительство предприняло гигантские меры для того, чтобы люди возвращались. И это было сделано, во-первых, путем колоссального повышения зарплаты для тех, кто обучался за рубежом и вернулся в Китай. Плюс за счет выдачи кредитов на обучение, когда китайский гражданин, молодой человек, юноша или девушка подписывают договор о том, что они обязательно вернутся. Вместе с этим надо понимать, что поток, то, что называется, невозвращенцев, достаточно велик и в разных странах по-разному. Для многих стран он связан с тем, что миграционное законодательство этой страны либо достаточно слабо, либо плохо отслеживает этих мигрантов. Ну, например, в США быть студентом китайским и при этом работать практически невозможно, поскольку есть ограничения, кроме работы на кампусе, ничем заниматься нельзя. В России, наоборот, есть довольно серьезное послабление, и поэтому ряд китайских студентов просто берут, получают студенческие визы и иногда, в прямом смысле, не заезжая в университет, сразу начинают где-то работать. Вообще надо понимать три момента. Первое, если семьи из крупных городов, скажем, из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, посылают ребенка на обучение за рубеж, их основная задача, чтобы ребенок вернулся и получил хорошую доходную должность в Китае. То есть это потенциальные как раз возвращенцы. Вторая категория людей – это люди из провинциальных столиц, это городские жители, которые едут за рубеж только с одним, чтобы получить очень специфические знания, например, в IT-технологиях, то есть там, где Китай еще не очень силен, и, например, в промышленном дизайне, и устроиться работать именно на местной фабрике, но они не закрывают для себя возможность устроиться работать по профессии за рубежом. И другая часть населения, около 50% выезжающих за рубеж, это в основном дети из семей очень-очень простых людей, которые сумели накопить суммы и которые уезжают за рубежи, в основном в США, опять-таки, в Англию и в Германию, с прицелом на то, чтобы остаться любой ценой и потом перетащить туда семью. Но сейчас законодательство довольно жестко по этому поводу, и сегодня остаться в таких странах, опять-таки, как страны Европы или США, довольно сложно. И в этом плане как раз поток невозвращенцев довольно сильно уменьшился за последние 3-4 года.
Востоковед Алексей Маслов о традиции в Китае отправлять детей учиться за границу. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.